который поражал русов величием религии и гражданственности. Бывальцы в Константинополе после тамошних чудес с презрением должны были смотреть на бедное русское язычество и превозносить веру греческую. Речи их имели большую силу, потому что это были обыкновенно многоопытные странствователи, бывшие во многих различных странах. И на Востоке, и на Западе, видевшие много разных вер и обычаев, и, разумеется, им нигде не могло так нравиться, как в Константинополе. Владимиру не нужно было посылать бояр изведывать веры разных народов. Ни один варяг мог удостоверить его о преимуществах веры греческой перед всеми другими. Митрополит Иларион, которого свидетельство, как почти современное, не подлежит никакому сомнению. Иларион ни слова не говорит о посольствах для изведывания. Верно говорит, согласнее с делом, что Владимир постоянно слышал о греческой земле сильной верою, о величии тамошнего богослужения. Бывальцы в Константинополе и других разноверных странах могли именно говорить то, что по преданию у летописца говорят бояре, которых Владимир посылал для изведывания вер. Мы не можем забыть той красоты, которую видели в Константинополе. Всякий человек, как отведает раз сладкого, уже не будет после принимать горького. Так и мы здесь, в Киеве, больше не останемся. Эти слова находили подтверждение и между городскими старцами, и между теми из бояр Владимира, которые не бывали в Константинополе. У них было свое туземное доказательство в пользу христианства. «Если бы дурен был закон греческий, — говорили они, — то бабка твоя, Ольга, не приняла бы его, а она была мудрее всех людей». Заметим еще одно обстоятельство. Владимир был взят из Киева малолетним и воспитан в Новгороде, на севере, где было сильное язычество, а христианство едва ли знакомо. Он привел в Киев с севера тамошнее народонаселение – варягов, славян новгородских, чуть, кривичей, все ревностнейших язычников, которые своим прибытием легко дали перевес киевским язычникам над христианами, что и было причиной явлений, имевших место в начале княжения Владимирова. Но потом время и место взяли свое. Ближайшее знакомство с христианством, с Грецией, приплыв бывальцев в Константинополе, должны были ослабить языческую ревность и склонить дело в пользу христианства. Таким образом, все было готово к принятию новой веры. Ждали только удобного случая. «Подожду еще немного», говорил Владимир по свидетельству начального летописца киевского. Удобный случай представился в войне с греками. Предание тесно соединяет поход на греков с принятием христианства. Хочет выставить, что первый был предпринят для второго. Владимир спросил у бояр, где принять нам крещение? Те отвечали, где тебе любо? И по прошествии года Владимир выступил с войском на Корсунь. Корсунцы затворились в городе и крепко отбивались, несмотря на изнеможение. Владимир объявил им, что если они не сдадутся, то он будет 3 года стоять под городом. Когда эта угроза не подействовала, Владимир велел делать вал около города, но корсуняне подкопали городскую стену и уносили присыпаемую русскими землю к себе в город. Русские сыпали еще больше, и Владимир все стоял. Тогда один корсунянин именем Анастас пустил в русский стан ко Владимиру стрелу, на которой было написано: «За тобою, с восточной стороны, лежат колодца. От них вода идет по трубе в город. Перекопай и перейми ее». Владимир, услыхав об этом, взглянул на небо и сказал: «Если это сбудется, я крещусь». Известие верно ходу событий. Это не первый пример, что князь языческого народа принимает христианство при условии победы, которую должен получить с помощью нового божества. Владимир тотчас велел копать против труб. Вода была перенята. Херсонцы изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною и послал сказать греческим императорам Василию и Константину: «Я взял ваш славный город. Слышу, что у вас сестра в девицах. Если не отдадите ее за меня, то с вашим городом будет то же, что с Корсунем». Испуганные и огорченные таким требованием, императоры велели отвечать Владимиру: «Не следует христианам отдавать родственниц своих за язычников, но если крестишься, то и сестру нашу получишь, и вместе Царство Небесное, и с нами будешь единоверник. Если же не хочешь креститься, то не можем выдать сестры своей за тебя». Владимир отвечал на это царским посланным: «Скажите царям, что я крещусь, и уже прежде испытал ваш закон. Люба мне ваша вера и служение, о которых мне рассказывали посланные нами мужи». Цари обрадовались этим словам, умолили сестру свою Анну выйти за Владимира и послали сказать ему: «Крестись, и тогда пошлем к тебе сестру». Но Владимир велел отвечать: «Пусть те священники, которые придут сестрою вашею, крестят меня». Цари послушались и послали сестру свою вместе с некоторыми сановниками и пресвитерами. Анне очень не хотелось идти. «Иду точно в полон», — говорила она. «Лучше бы мне здесь умереть». Братья утешали ее: «А что, если Бог обратит тобою русскую землю в покаяние, а греческую землю избавит от лютой рати? Видишь, сколько зла наделала Русь грекам. И теперь, если не пойдешь, будет то же». И едва уговорили ее идти. Анна села в корабль, простилась с роднею и поплыла с горем в Корсунь, где была торжественно встречена жителями. В это время, продолжает предание, Владимир разболелся глазами, ничто не мог видеть и сильно тужил. Тогда царевна велела сказать ему: «Если хочешь исцелиться от болезни, то крестись поскорей. Если же не крестишься, то и не вылечишься». Владимир сказал на это: «Если в самом деле так случится, то поистине велик будет Бог христианский», и объявил, что готов к крещению. Епископ Корсунский с царевниными священниками, огласив, крестили Владимира, и когда возложили на него руки, то он вдруг прозрел. Удивясь такому внезапному исцелению, Владимир сказал: «Теперь только я узнал истинного Бога». Видя это, и из дружины его многие крестились. После крещения совершен был брак Владимира с Анною. Все это предание очень верно обстоятельствам в своих подробностях и потому не может быть отвергнуто. Прежняя вера была во Владимире поколеблена. Он видел превосходство христианства, видел необходимость принять его, хотя по очень естественному чувству медлил, ждал случая, ждал знамения. Он мог отправиться и в Корсунский поход с намерением креститься в случае удачи предприятия. Мог повторить обещание, когда Анастас открыл ему средства к успеху, и потом опять медлил, пока увещания царевны Анны не убедили его окончательно. Владимир вышел из Корсуня с царицею. Взял с собою Анастаса, священников корсунских, мощи святых Климента и Фива, сосуды церковные, иконы. Взял 2 медных истукана и 4 медных коня. Корсунь отдал грекам назад, в Вену, за жену свою, по выражению летописца. По некоторым известиям, в Корсунь же явился ко Владимиру и митрополит Михаил, назначенный управлять новую русскую церковью. Известие очень вероятное, потому что Константинопольская церковь не могла медлить присылкою этого лица, столь необходимого для утверждения нового порядка вещей на севере. По возвращении в Киев Владимир прежде всего крестил сыновей своих и людей близких. Вслед за тем велел не спровергнуть идолов. Этим должно было приступить к обращению народа. Неспровержением прежних предметов почитания нужно было показать их ничтожество. Это средство считалось самым действительным почти у всех проповедников и действительно было таковым. Кроме того, ревность новообращенного не могла позволить Владимиру удержать хотя на некоторое время идолов, стоявших на самых видных местах города и которым, вероятно, не переставали приносить жертвы. Притом, если не все, то большая часть истуканов напоминали Владимиру его собственный грех, потому что он сам их поставил. Из неспровергнутых идолов одних рассекли на части, других сожгли, а главного, Перуна, привязали лошади к хвосту и потащили с горы, причем 12 человек били истукана палками. Это было сделано, прибавляет летописец, не потому, чтобы дерево чувствовало, но на поругание бесу, который этим идолом прельщал людей. Так пусть же от людей примет и возмездие. Когда волокли идола в Днепр, то народ плакал. А когда Перун поплыл по реке, то приставлены были люди, которые должны были отталкивать его от берега до тех пор, пока пройдет пороги. Затем приступлено было к обращению киевского народа. Митрополит и священники ходили по городу с проповедью. По некоторым очень вероятным известиям и сам князь участвовал в этом деле. Многие с радостью крестились, но больше оставалось таких, которые не соглашались на это. Между ними были двоякого рода люди. Одни не хотели креститься не по сильной привязанности к древней религии, но по новости и важности дела. Колебались точно так же, как по преданию, колебался прежде и сам Владимир. Другие же не хотели креститься по упорной привязанности к старой вере. Они даже не хотели и слушать о проповеди. Видя это, князь употребил средства посильнее. Он послал повестить по всему городу, что на другой день все некрещенные шли к реке. Кто же не явится, будет противником князю. Услыхав этот приказ, многие пошли охотою, именно те, которые прежде медлили по нерешительности, колебались, ждали только чего-нибудь решительного, чтобы креститься, не понимая еще сами превосходства новой веры пред старою. Они, естественно, должны были основывать превосходство первой на том, что она принята высшими. Если бы новая вера не была хороша, то князь и бояре не приняли бы ее, — говорили они. Некоторые шли к реке по принуждению. Некоторые же, ожесточенные приверженцы старой веры, слыша строгий приказ Владимира, бежали в степи и леса. На другой день, после объявления княжеского приказа, Владимир вышел с священниками царицыными и корсунскими на Днепр, куда сошлось множество народа. Все вошли в воду и стояли одни по шею, другие по грудь. Несовершеннолетние, стояли у берега. Возрастные держали на руках младенцев. Покрещенные уже бродили по реке, вероятно, уча некрещенных, как вести себя во время совершения таинства –